Последняя тема, о которой мы говорили в прошлый раз, это было отношение к греху. Мы сегодня фактически тему о грехе продолжим, но поговорим применительно уже к нам. Посмотрите от Иоанна 9 главу. Итак, что мы читаем в этой 9 главе? «Проходя, увидел Господь человека слепого от рождения, который сидел у ворот храма. И ученики спрашивают, вопрос обычный, каждый думает примерно так же. Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Вопрос обычный, хотя если вдуматься, смотреться, то достаточно странно. По формулировке, кто согрешил, он или его родители? Вот в частности, как он мог согрешить, если он родился уже слепым? Или как он мог быть наказан за грехи родителей? Тоже вопрос. Почему они этот вопрос задают? Может быть, потому что видели, как Господь исцелил расслабленного и сказал, иди больше не греши, то есть есть связь между грехом и болезнью. Если говорить про первый пункт, что он согрешил, понятно, что это не так. Это, наверное, им очевидно. То есть они скорее спрашивают о втором и хотят услышать подтверждение того положения, что родители, наверное, согрешили, и дети страдают за грехи родителей. Сегодня тоже так многие думают, да? В Ветхом Завете нет конкретных слов о взаимосвязи греха и болезни, и вот в таком ракурсе, что родители виноваты или там сам человек виноват. В основном опираются на то место Ветхого Завета. Это Исход 20 глава, 5 стих. Давайте я зачитаю. «Не поклоняйся идолам, не служи им, ибо я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». То есть мы видим, что закон Моисеев говорит, что Бог может карать детей за грехи родителей до четвертого поколения. Но с другой стороны, может быть, в Новом Завете этот порядок отменяется. Вот отсюда и недоумение. И Господь отвечает, что ни он, ни родители его, никто из них не согрешил, что родился слепым. Причем, видите, он не говорит просто, ни он, ни родители не согрешили, а именно говорит о том, что нет связи между грехами родителей или его и его слепотой. Ни он не согрешил, ни родители его, что слепым родился. Ну и с другой стороны, он этим не подтверждает того мнения, что за грехи родителей страдают дети. Потому что за грехи одного наказывать другого, по крайней мере, несправедливо. Согласны с этим? Такое мнение Господь отвергает и еще в Ветхом Завете. Вот давайте мы почитаем Иезекииль, 18 главу, 3 стих. «Живу я, говорит Господь Бог, и не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Да не будет этой пословицы в Израиле». То есть мы уже видим, что в Ветхом Завете именно Господь опровергает ту мысль, что дети страдают за грехи родителей. И Моисей пишет во Второзаконии, 24 глава, 16 стих. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей». Ну, то есть нельзя наказывать кого-то за грехи другого. И теперь к вопросу, а как же написано «наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода»? На это я почитаю вам слова Иоанна Златоуста для начала. Он пишет, это не всеобщее определение. Сказано только применительно к вышедшим из Египта. Обращаю ваше внимание. Вышедшие из Египта, несмотря на чудеса, которые совершались вокруг, они все равно от Бога отступали. И мысль здесь такая, что если дети будут поступать так же, как их родители, то они тоже будут наказываемы. Теперь дальше будем рассуждать. Мы знаем, что всякий человек зачинается в беззаконии, во грехах рождается. В Адаме, в прародителях все согрешили, все заразились грехом. Макарий Египетский пишет, как приступивший заповедь принял в себя закваску зловредных страстей, так и родившийся от него весь род Адамов по преемству стали причастниками этой закваски. Это тоже известная истина, что рождаясь, мы рождаемся уже не по образу и подобию Божию, как это изначально задумано было, а по образу Адама. То есть мы принимаем ту греховность, которую мы получили вследствие греха прародителя. Каков корень, таковы и ветви. Кто родился чистым от нечистого? Ни один. Это мы читаем в книге Иова, в 14 главе. «Знаю, — говорит апостол Павел, — по опыту знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». А что живет? Недоброе. Где живет? Во плоти. То есть, если даже посмотреть на эти слова апостольские, то можно дойти до познания той истины, что не в естестве живет грех, а во плоти. Что значит это? Надо для этого почитать объяснение Феофана Затворника. Не в самом естестве человеческом не живет доброе, ибо оно, будучи творением Божьим, не может не быть добрым, но во плоти. Это означает то недоброе, что образовалось вследствие падения, витает тут, в промежутках естества. Интересная формулировка. То есть не сама природа греховная, да, а как бы в промежутках естества вот есть вот эта вот греховность или душевноплотяность, ветхий человек, еще говоря словами апостола Павла. Корпус греха, тело греха. Обращаю внимание, что вся страстность наша находится между телом и душой. То есть, значит, страсти не принадлежат естеству, значит, можно от них избавиться. Причем страсти по определению аскетики являются противоприродными, неестественными, ненормальными. Если мы избавимся от страстей, то мы тем самым не избавимся от природы, а ее очистим и приведем в нормальное состояние. Потому что страсти, которые в промежутках естества, делают нас ненормальными. Ну, это к слову о тех, которые утверждают, что то, что естественно, то не безобразное, значит, надо смиряться со всеми со своими страстями. Смиряться надо не со страстями, надо различать, что естественно, а что привнесено грехом. И от этого неестественно нужно избавляться и приводить в нормальное состояние природы нашу. Что служит основанием греховности по святоотеческому учению? Похоть. Апостол Иаков пишет, что похоть, зачавшись, рождает грех. Грех, зачавшись, рождает смерть. То есть такая взаимосвязь есть между похотью и смертью, и грехом. Мы знаем, что Господь был безгрешен. И также знаем, что родился Он не вследствие похоти, как рождаются все люди. Следовательно, можно усмотреть некую взаимосвязь между этими вещами. Значит, если есть похоть, значит, есть и некая страстность. Отсюда и зачатие называется беззаконным по причине похоти, потому что в этом и зародыш всех страстей. Надо обратить вот на что внимание, что когда мы говорим о страстности и греховности, которые от родителей вследствие похоти передаются к детям, по-другому никак и не получится, то при этом мы не утверждаем, что передаются все грехи, которые родители совершали в жизни, а передается именно греховность, то есть само направление к греху, сама устремленность к греху, сама поврежденность природы. Ну, например, Максим Исповедник разделяет грех на несколько видов. В частности, говорит, что есть грех произволения, а есть грех естества. И родители передают только семя греховных, неестественных страстей. Только семя, но не передают личные грехи. Вот это важно понимать. И теперь можно делать отсюда выводы, что каждый отвечает за свои грехи, личные грехи. Поэтому нельзя думать и говорить, что дети страдают за личные грехи родителей. Это мнение неверное, как мы выяснили. И в Ветхом Завете об этом говорится, и в Новом Завете. Конечно, дети могут получить предрасположенность к тому или иному греху от родителей, предрасположенность. Ну, возьмем банальный такой пример. Отец пьет, например. Соответственно, это у него уже в крови потребность. У него организм болеет. Какой родится ребенок от такого организма? Тоже больным, с направленностью к тому же алкоголю, с предрасположенностью. А плюс, если он воспитывается еще таким отцом, то, соответственно, все сходится. Но он страдает не за грех родителя, а он страдает вследствие повторения того же греха. Если имеет предрасположенность, значит, он тоже обращается к этому греху, соответственно, будет наказан за этот грех, но уже личный, свой грех. И с другой стороны, он получает некие последствия греха. Но он при этом не страдает за грех, а именно участвует в этих последствиях, получая там больную печень, например, в наследство. Но нельзя здесь говорить, что Бог наказывает ребенка за поведение отца. Бог-то ни при чем, он не наказывает его. Просто если организм болен, соответственно, рождается больной ребенок. Вот и все. Вот с этим можно согласиться. А с тем, что где-то, когда-то там в третьем поколении кто-то там согрешил, повесился, я не знаю, что там сделал, и вот теперь, значит, это внук или правнук начинает страдать за его грех, это, конечно, все суеверие. Почему слепорожденный родился слепым? Объясняет Господь, чтобы на нем явились дела Божьи. Новое недоумение. А что, без этого нельзя было явить дела Божьи? Да, обязательно надо было, чтобы он родился слепым. Конечно, тут не та мысль, что опять Господь поставляет некую зависимость от нас, от наших болячек. Почему он родился слепым, мы не знаем. Это, что называется, действие промысла Божия. Но то, что в рамках этого промысла Божия Господь собирается совершить чудо над этим человеком, поэтому он и говорит, да явятся на нем дела Божьи. Давайте почитаем Иоанна Златоуста размышления по этому поводу. Итак, скажешь, он обижен был ради славы Божией. Чем же обижен? А что, если бы Господу было угодно, чтобы он и совсем не родился? Я со своей стороны утверждаю, что он получил даже благодеяние от слепоты, потому что прозрел внутренними очами. Что польза в зрении иудеям? Они подверглись большему наказанию от того, что остались слепыми при зрении своем. А ему какой вред от слепоты? Через нее он прозрел. Таким образом, как зло настоящей жизни не есть зло, так и добро не есть добро. Только грех есть зло, а слепота не зло. Это известная святоотеческая мысль. Ее развивает очень хорошо и пространно святой Василий Великий. У него есть статья, так и называется, о том, что Бог не виновник зла. И когда говорят, вот почему то-то, то-то случается, вот, если Бог такой, почему зло посылает? Так вот, злом в истинном смысле слова не является ни слепота, ни глухота, ни голод, ни война, ни землетрясение, ничего-либо подобного. То есть эти вещи, которые обычно мы называем злом, с точки зрения духовной, злом не являются. Более того, они могут содействовать добру. Вот как в данном случае Иоанн Златоуст говорит, что он был слеп, но от этого получил даже пользу для души. Потому что не видел плохого, потому что, в отличие от иудеев, не был виноват в слепоте духовной и тому подобное. Это называется на языке святоотеческом злостраданием. Но злострадание само по себе не является ни добром, ни злом. То есть это нечто нейтральное. Это следствие каких-то нарушений, законов бытия. Ну, допустим, болезнь, физическая болезнь. Зло или не зло? Я не могу сказать, что это хорошо, но не могу сказать, что это и плохо. Потому что некоторые от этого получали пользу душевную. Были святые, которые молились о том, чтобы иметь болезнь. И обижались, когда Бог отнимал от них эти болезни. Молились, да пошлет эти болезни. Кто-то спасался через них. Были и другие, которые от болезни мучились, роптали и получали погибель даже. Да, но это говорит о чем? О разном отношении к этим вещам. Бывает так даже, что к одному и тому же обстоятельству люди относятся совершенно противоположно. И кто-то может этому радоваться, а кто-то может мучиться невыносимо. Например, не помню, приводил такую историю, кажется, я рассказывал, ну, повторюсь. Такая иллюстрация, когда в монастырь пришли два послушника и были в одинаковых условиях, в одинаковых обстоятельствах. И один радовался, живя в монастыре, а другой скорбел. Когда начали выяснять, почему тот скорбит, выяснилось, он скорбит из-за того, что ему выдали монашескую скуфью, шапочку. Она была поношенная. Второй радовался, что он вчинен в братию, вот, и не замечал, что она там поношена, не поношенная. Он даже на это не обращал внимания. А этот мучился и скорбел. Для него это была невыносимая скорбь. Он хотел уйти из монастыря. Вот, разные отношения. Вот так же бывает в любых злостраданиях. То есть кто-то их воспринимает как наказание, говорит, за что? Вот, а кто-то благодарит и говорит, Господи, да еще, мало мне. Так что это злом по природе своей не является. Злом является, вот Иоанн Златоуст пишет, и Василий также доказывает, является только грех. это настоящее зло. А следствие греха злом в полном смысле не является. Далее я Златоуста читаю. Когда Христос говорит «да явится слава Божия», то Он говорит о Себе. Если бы Он сказал «я тот, кто взял перть от земли и создал человека», то это показалось бы невыносимым для слушателей. Поэтому Он говорит «да явится слава Отца». Ну, это указание на то, что Господь приспосабливался к окружающим. Говорил так, чтобы было понятно другим. Ну и теперь посмотрим, как он исцеляет самого слепого. А, да, еще мы пропустили тут две строчки. «Мне должно делать дела, пославшего меня, пока есть день». Пока есть день. Ну, днем называется то время, в которое он пришел на землю. А ночью – это когда он уйдет с земли, то есть вознесется, воскреснет и вознесется. «Сейчас я открыто делаю вот то-то и то-то», то есть как днем. «Доколе я в мире, я свет миру». Мы видим здесь сравнение опять со светом. Понятно, что в духовном смысле, как я тьма в духовном смысле. Слепец – это символ человека в его естественном состоянии, который не может воспринимать свет Христов, то есть просвещение. Его надо сначала исцелить. И Господь его исцеляет. Исцеляет достаточно необычно. Мог бы исцелить словом, но в данном случае он плюет на землю, значит, делает брение из плюновения, то есть грязь это берет, да? И этой грязью, этим брением мажет глаза слепому. И говорит, иди умойся в купальне Силуам. И когда тот это все выполнил, то и получил исцеление. Понятно, что это не просто так было сделано. Здесь заложен определенный символ. Что означает, давайте разберем, первое действие. Глаза слепого были открыты, но не видели. Он их замазывает грязью, чтобы было видно, что он незрячий, что он на самом деле ничего не видит. Вот также можно сказать и у нас. То есть мы думаем, что мы видим, но на самом деле слепы по отношению к миру духовному, только воображаем, что видим или имеем познание. И Господь может это обнаружить. Вот эта грязь, которая прилагается к глазам, может означать то или иное злострадание, которое мы испытываем. Ну, смотрите, слепец был измазан грязью. Как это смотрелось со стороны? Наверное, видя его, другие даже над этим смеялись. Ну, над его внешним видом. Когда мы терпим какие-то страдания, то тоже слышим, вот, в Бога верует, а, значит, вот он такое-то там допустил с ним. Если представить, как слепой в этом состоянии искал купель, то тоже получается довольно интересно. Город Иерусалим – это такой городок с очень узкими и запутанными улицами. Там даже зрячему трудно сориентироваться. То есть ты идешь по улице и на самом деле приходишь в какой-то тупик или в другую сторону совсем. Потому что улицы постоянно пересекаются с другими. Вот это как некий такой лабиринт. Поэтому даже зрячему трудно разобраться, как дойти до купели. А тут слепой, который бежит к этой купели, как ему сказано, вот он желает исцеления, наверное, торопится. Дорога неровная, ступеньки встречаются. Причем дорога бывает то вверх поднимается, то вниз. То нужно свернуть куда-нибудь в сторону и подняться по ступенькам наверх, потом там где-то спуститься. Ну как это слепому? Причем с таким видом. Там он спотыкается, тут натыкается, упирается в какой-то тупик, на него люди тычут пальцем. То есть это вот такое состояние человека, который к Богу идет за исцелением. И это непросто. Где-то ошибается, что-то делает не так, встречает насмешки, издевательства. Но если есть вера, что ты найдешь источник и получишь исцеление, то эта вера тебя оправдает. Этот слепой не спрашивает, почему я туда должен идти. Вот, я уже там был не раз. Наверняка же он был в этой купели. И это не помогло. Помните историю про Неймана Сириянина и Елисея Пророка? К нему приехал этот Сириянин из Сирии, Нейман, знатный вельможа. Приехал, зная, что пророк исцеляет, чудотворит. А тот даже не вышел навстречу, а послал своего слугу к нему и сказал, пусть он поедет на Иордан, и 7 раз окунется. А он приехал из-за проказа, болел проказом. И этот Нейман там возмутился. Что он такое мне говорит? Ну, как бы я столько времени потратил, сил, приехал к нему, он даже не вышел, даже не посмотрел на меня, послал кого-то слугу. Сказал, умойся в речке. Вот он возмутился, но потом смирился, поехал, искупался и исцелился. Вот здесь мы не видим, чтобы слепец возмущался, говорил, что за ерунда, зачем это надо. Вот он идет по слову Христову. Кстати, Силам означает посланный. Слепой был чужд неверия, говорит Анзатаус, не возражал и не рассуждал. Возможны мысли слепого. Брение зачем надо было возлагать, оно скорее может ослепить. Я часто умывался вместе с другими, не получая никакой пользы. Если бы имел он какую-либо силу, то исцелил бы теперь же. Ничего такого он не подумал, а пошел и сделал, как ему было сказано. Получил исцеление. Но на этом история не заканчивается. Что мы видим дальше? Мы видим дальше разговоры. Кстати, Господь не просто так послал его в таком виде, а чтобы на это обратили внимание горожане. Если бы он просто ходил, как обычно, то на него никто бы внимания не обратил. А здесь видят, вымазанный грязью идет по улице куда-то. А потом узнали, что он исцелился. Это, соответственно, дало возможность распространиться этой вести. То есть были свидетели всего этого. Если бы Господь просто исцелил его одним словом, не было бы свидетелей. А так бы стало очень много свидетелей. Поэтому начались толки, разговоры. Соседи, видевшие прежде, что он слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыню. Иные говорили, тот, а иные похож на него. У него спрашивали, как у тебя открылись глаза. Он рассказывает, значит, как. Где тот, который тебя послал? Потом приводит его к фарисеям. И вот здесь опять начинается проблема. Почему? Потому что была суббота. Опять фарисеи со своей субботой. Господь сделал брение, это значит работал, помазал глаза. С точки зрения фарисеев, это само по себе уже грех. Помните, ученики шли по полю и растирали колосья. Тоже осуждение было именно за эту работу. Не то, что они ели колосья, чужие, на чужом поле. Это закону не противоречило. А то, что они растирали колосья. Страшный грех, работа в субботу. Ну, то есть мы видим эту мелочность и буквальное исполнение закона. Итак, привели к фарисеям. Фарисеи спросили, как он прозрел. Он опять рассказывает им. Тогда некоторые говорили, он не от Бога, потому что суббота не хранит. Другие, как может человек грешный творить такие чудеса? Ну и началась распря или спор. Иудеи, в конечном итоге, имеется в виду фарисеи, не поверили, что он был слеп. И, соответственно, стали утверждать, что никакого исцеления не было. Чтобы удостовериться в этом, они призывают родителей слепого. Спрашивают, ваш сын, родился ли он слепым, как теперь он видит? Родители в ответ пожимают только плечами. Да, то, что он сын наш, это да. Что он родился слепым, да. Как прозрел, не знаем. Ну и дальше мы видим, сам в совершенных летах его и спрашиваете. Почему они так говорят? Боятся фарисеев. Потому что фарисеи, если увидят возражение опять себе, несогласную точку зрения, они будут просто их преследовать, отлучать от синагоги и тому подобное. Поэтому они говорят, с ним разбирайтесь сами. Почему они боялись отлучения? Потому что с отлучением лишались важных преимуществ. В частности, это было связано не только с совершением обрезания, но и с похоронами. То есть нельзя было совершать тогда похороны по иудейскому обряду, если не отлучены от синагоги. Нельзя было приглашать к себе плакальщиц и тому подобное. И кроме того, к отлученному никто, кроме жены и детей, не мог приближаться больше, чем на расстоянии 4 локтей. То есть он был изгоем. Итак, опять зовут слепого, опять начинаю с ним как бы разбираться, на самом деле пытаются заставить согласиться с ними. Снова спрашивают, он сделал с тобой, как сделал? И слепой отвечает, я уже вам рассказывал, вы не хотите слышать. Или, может быть, вы хотите сделаться его учениками? Поддевает еще их. Ну и они здесь, конечно, возмущаются, говорят, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Но вот по поводу последнего, то, что они ученики Моисея, сомнительно. Почему? Потому что, как говорил Господь, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Поэтому здесь они самоуверенно утверждают, что они ученики Моисеева, на самом деле обманываются и в этом вопросе. Потом говорят, мы этого человека не знаем, откуда он. Прозревший в ответ говорит, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он мне отверст очи. То есть он использует такое затруднительное положение фарисеев, вот, даже смеется над ними, ну и напоминает им, что было известно, в общем-то, каждому израильтянину, что совершение чудес связано только с угождением Богу. Ведь он говорит, мы знаем от лица всех от народа, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. А от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Слепой оказался не таким простым. Он нашел слова и для фарисеев, и поставил их, собственно, в тупик. Так что они раздражились окончательно и в ответ ему сказали, «Во грехах ты весь родился, и еще нас учишь». Вот здесь высказывает эту распространенную точку зрения о том, что грехи передаются от родителей к детям. Раз он родился слепой, значит, родился по грехам, и выгнали его вон. Но этим самым они показали, что сказать им больше нечего против той истины, которую простец высказал. Что по этому поводу заключает Иоанн Златоуст? «Видишь, — говорит он, — чего не выслушал и чего не вытерпел слепец с самого начала, как свидетельствовал словом и делом. Об этом написано для того, чтобы и мы были подражателями. В самом деле, если нищий, слепой, не видевший даже Христа, и прежде чем удостоился от него ободрения, тотчас показал такое дерзновение, что стал против целого народа, беснующегося и дышащего убийством, бешенством, и не уступил и не отказался от своих слов, но с полным дерзновением заградил ему уста и предпочел лучше быть изверженным вон, чем изменить истине». Он же тоже мог быть отлучен от синагоги, правильно? «Не тем ли более мы, облагодетельствованные больше всего, прозревшие внутренними очами, созерцавшие неизреченные таинства и призванные к столь великой чести, не тем ли более мы должны показывать дерзновение за Христа против тех, которые стараются клеветать и говорить что-либо на христиан?» И что далее мы еще видим? «Господь, услышав, что выгнали его вон, нашел его и сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? И он отвечает, а кто он, Господи, чтобы мне в него веровать? Тот сказал, ты видел его, он говорит с тобою. И он же сказал в ответ, верую, Господи, и поклонился ему». Тоже пример того, что он не просто ограничился верой, но и произвел действия, сообразные с верой. То есть он признал Господа и поклонился ему, как божественному посланнику. Вот это различное отношение ко Христу со стороны иудеев и со стороны исцеленного слепца побуждает Господа высказать такое положение, что Он пришел в этот мир для суда над людьми. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это дальнейшая речь Господа. Что касается слова «суд», то здесь оно означает не производство судебное, а скорее некие последствия того отношения, которое люди имеют ко Христу. Можно сказать, что на суд сей я пришел в мир, это значит то, что совершается у каждого в душе, когда он встречается со Христом, вот, это и есть тот самый суд. То есть это не вынесение приговора, а это действие, которое мы совершаем, когда встречаемся со Христом. То есть или идем за Ним, или идем от Него. И тем самым себе готовим приговор, тот или иной. По-другому сформулирую. Здесь Господь имеет в виду последствия нашего поведения. Помните же такие слова, верующий не судится, а неверующий уже осужден. Значит, если ты здесь принял проповедь Христа и стал жить сообразно с нею, то ты тем самым избегаешь приговора над собой, отрицательного приговора. Избегаешь таким образом и самого суда. А неверующий уже осужден. То есть он уже этот приговор выносит здесь, своим поведением. Но здесь, пока мы живем, суд не совершается в том понимании, как это все понимают суд. Как некое завершение процесса и вынесение окончательного приговора. Дальше уже там или наказание, или награда. Не в этом смысле Господь пришел на суд. «Услышав сие, некоторые из фарисеев сказали ему: неужели и мы слепы?» То есть они все-таки понимают намек и спрашивают, не слепы ли мы в духовном отношении. И тем же самым высказывают, наверное, что они оскорблены такими его словами. Но Господь на это замечает им, что лучше бы они были слепы, как этот слепец, то есть не знающими истины. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но также, который не знает, то и судится меньше. А кто знает и все равно действует против этого знания, то и судится, соответственно, больше. Но так как вы говорите, что видите, то есть понимаете и знаете, то грех остается на вас. Таким людям, соответственно, помочь уже нечем. Ну и далее мы в 10 главе, это 9 глава, она закончилась. В 10 главе мы уже видим другую тему. Это тема о добром пастырстве. И, конечно, эту тему мы будем разбирать на следующем занятии.